4.
Это ваше пространство и ваше время.
В Латвии 12 часов. Вашему вниманию новости на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. Кандидат в американские лидеры от республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп, заявил о своей победе на президентских выборах в США. Он назвал ее великолепной победой американского народа. По словам Трампа, для Америки теперь наступит золотой век. Кроме того, Трамп объявил о победе республиканцев на выборах в Сенат и заявил, что республиканская партия, скорее всего, получит контроль и над Палатой представителей. Напомним, что Дональд Трамп находится в шаге от победы на президентских выборах в США. Как передает Deutsche Welle, на данный момент у Трампа 267 голосов выборщиков из необходимых 270. В свою очередь, у кандидата от Демократической партии, нынешнего вице-президента Камалы Харрис, 224 голоса. Кроме того, как сообщило агентство Associated Press, республиканская партия вернула контроль над Сенатом, получив как минимум 51 место. До сих пор минимальное большинство в Верхней Палате Конгресса США имели демократы. Несмотря на то, что подсчет голосов продолжается, Трампа с победой на выборах уже поздравили многие мировые лидеры, а также президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что надеется на сотрудничество с Трампом для укрепления двусторонних отношений и трансатлантического партнерства. Как указал Ринкевич, Европе необходимы сильные Соединенные Штаты, а США нужна сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером Соединенных Штатов, подчеркнул Ринкевич. Также с избранием Трампа поздравил и президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что США – главный стратегический союзник Литвы, и обе страны серьезно относятся к своей безопасности. Кроме того, Трампа с победой на президентских выборах в США поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что высоко ценит приверженность Трампа подходу мира через силу в международных делах. Именно этот принцип, по словам Зеленского, может практически приблизить справедливый мир в Украине. Кроме того, Трампа в том числе поздравили президенты Франции, Турции, Грузии, Сербии, премьеры Великобритании, Венгрии, Чехии и Израиля, канцлер Германии, а также генеральный секретарь НАТО, глава Евросовета и председатель Еврокомиссии. Вероятность того, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО, когда к власти в США придет Дональд Трамп, мала. Об этом латвийскому радио заявил эксперт по внешней политике Мартинш Хиршс. Он указал, что за время, прошедшее с момента президентства Трампа, бывший американский лидер приобрел больше опыта и извлек различные уроки. При этом от того, каких людей Трамп выберет на ключевые посты, будет зависеть многое, указал Хиршс.
Что они выйдут, это маловероятно, поскольку это решение Конгресса. Конечно, президент может повлиять на ситуацию, но в то же время, что было у Трампа, как у президента до этого? Он ссорился с союзниками. Ему нравился Путин, ему нравятся авторитарные лидеры, в то время как его ближайшие союзники, лидеры европейских стран, ему не нравятся. Ввести тарифы – это торговая война для европейских стран. И это, конечно, нехорошо для стран Балтии. Если НАТО, если Запад едины, то мы сильны. Мы разделены, мы ссоримся между собой – мы слабы по сравнению с Россией. Что ж, поскольку Трамп и раньше проводил эту политику разборок с союзниками, нет никаких признаков того, что он ее не продолжит.
К другим новостям. Количество погибших в результате удара, нанесенного российскими войсками по Запорожью, возросло до 8 человек. Еще 25 были ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Напомним, что утром 5 ноября российские военные нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. Разрушением подвергся один из объектов критической инфраструктуры. К событиям в нашей стране. Госполиция передала в прокуратуру дело ранее судимого педофила за сексуальное насилие над девочкой в Гробине. Полиция получила заявление о том, что 14 февраля этого года на автобусной остановке мужчина совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой, трогая ее в области половых органов, после чего покинул остановку. 19 февраля в полицию поступила информация о том, что мужчина преследовал совершеннолетнюю девушку. После данного инцидента он был задержан. Совет по конкуренции не располагает информацией, которая могла бы подтвердить утверждение руководителя парламентской фракции «Нового единства» Эдмундса Юревица о существовании в розничной торговле картеля. Как указали в Совете по конкуренции, в ходе надзора за рынком никаких признаков возможного сговора между его участниками выявлено не было. Напротив, была обнаружена значительная разница в ценах на одни и те же продукты в разных торговых сетях. Напомним, как ранее заявил Эдмундс Юревиц, по его мнению, в латвийских супермаркетах местах видны признаки картеля. И еще. На этой неделе погода в Латвии улучшится, прогнозируют синоптики. К юго-западу от страны усилится широкий антициклон. Он сохранится до конца недели. Это означает, что погода станет сухой и спокойной, и в Латвию начнут поступать более теплые воздушные массы. Поэтому ночью перестанут быть морозными, а дни будут относительно теплыми. В целом температура воздуха для начала ноября будет выше нормы. И о погоде на сегодня. В Латвии облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 8 до 11 градусов. В Риге сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 8 до 11 градусов. Сейчас в Риге плюс 9, дует слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Выпуск провела Алиса Прохорова. В Латвии 12 часов и 6 минут. This is the loneliest planet of all. This is the loneliest planet of all. Today you say one day, day after day you say one day, but you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор и пятая передача цикла «Не договорили». Напомню, что наш цикл посвящен главным вопросам этнополитики и интеграции общества. В нем мы говорим на важные и часто, ну что скрывать, болезненные темы, по которым в обществе до сих пор, спустя 30 лет, нет единства. И мы приглашаем к дискуссиям в этом цикле тех, кто активно строил политические процессы в 90-х годах. Наши постоянные эксперты. Культуролог Денис Ханов. Денис, рада, как неделя прошла, хорошо?
Да.
Прекрасно.
Хорошо,
у нас был все четыре передачи политтехнолог Филипп Раевский. Как мне показалось, может, Денис, ты поправишь, он представлял такое национально-консервативное, может быть, звено, оппонировал
не
часто.
Знаю, я думаю, что
как тебе показалось?
Он представлял свое собственное мнение, исходя из своих приоритетов, так что не будем... Мне как-то не хотелось бы здесь всех складывать в коробочки. Он был самим собой.
Хорошо. Это, кажется, сегодня сам собой соведущий наш еще один политтехнолог Юрис Розенвалдс, потому что Филипп у нас временно выбыл.
Технологии я немножко сомневаюсь.
Политолог, конечно.
Политолог.
Нет, ну, конечно, политолог. Политтехнолог — это другое. И у нас мы ждем еще особого гостя, Елену Матьякубову, председателя Латвийского общества русской культуры и преподавателя Рижской 34-й школы. Ну, сейчас давайте послушаем наш фирменный джингл.
Открытый разговор на Латвийском радио 4. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ладно, послушаем попозже наш фирменный джингл, он у нас тоже есть, наш оператор его сейчас найдет и немножко в серединке, наверное, поставим, чтобы было понятно, о чем речь. Ну, давайте начнем. Госпожа Матьякубова немножечко запаздывает, она все-таки у нас преподаватель в 3-4 средней рижской школе. Я только напомню, телефон прямого эфира 28-04-04-24 и lr4.lv, написать в студию, это кнопочка. Ну, русский язык в публичном пространстве в Латвии. Я коротенькая водочка у меня совсем будет. Согласно данным ЦСУ, Центральное статистическое управление, 34,6% населения Латвии дома говорят по-русски. При этом борьба с русским языком в общественном пространстве, вы наверняка, мне не надо даже об этом рассказывать, замечаете, она становится все ожесточеннее. Одни полагают, что русский язык должен оставаться только лишь языком в семье. И больше у него нет, не может быть никакого статуса. Другие считают, что русский язык в публичном пространстве дает возможности для культурного диалога и многообразия культурного, в том числе многообразия страны. И вот где правда, возможно, она где-то посередине. Вот мы будем говорить на эту тему. Еще раз, 28-04-04-24. Пишите. Знаете, я такую вводку, Денис, ты как на право следующего начнем, наверное. Смотри. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность. Статья 114 нашей Конституции Сатверсмы. Между тем, Конституция определяет, что единственный язык в нашем государстве является латышский. Каково тогда определение русского языка, на твой взгляд? Я слышала очень много разных определений. Это язык национальных меньшинств, это иностранный язык, это язык третьих стран, это язык оккупантов, которые, да, может быть, мы не избавились от этого наследия, такие мнения тоже есть, оно у меня выписано, кстати. Как ты видишь?
Я думаю, ты уже упомянула в этом перечислении все те грани существования русского языка в Латвии. И я думаю, что, допустим, когда мы говорим о сатверсме, это, условно говоря, и символические понятия, и юридические. Когда мы говорим о статусе как иностранный язык, это, опять же, юридическое понятие. И тогда язык существует как юридическая категория. Статистически опять это другая реальность. Но у языка есть и множество символических функций и, скажем, таких наслоений. Это и язык, на котором говорили те, кто высылали семью, и эта травма может все еще звучать именно в форме языка. У меня есть коллеги, которые пережили Вторую мировую войну, и они до сих пор очень болезненно реагируют на немецкий язык, потому что это был язык, скажем, нацистской армии, если люди попали в оккупацию и так далее. То есть, условно говоря, язык — это всегда часть травмы, о которой мы говорим здесь уже на протяжении...
Да. Они не застряли передач, в прошлом. Да. Ну, эта травма была, да.
Застрять в прошлом можно, вопрос, каковы последствия, вопрос, кто может помочь оттуда выбраться. И поэтому в ситуации в Латвии, когда действительно большое количество людей считает этот язык родным, это вопрос еще того, насколько в современном латвийском обществе принимается то, что другой может существовать не только у себя где-то на кухне в закрытом пространстве, но и как часть публичного, скажем, публичного пространства. Опять же, я говорю, что та травма, которая у нас существует, из которой политики не работают, а ее эксплуатируют, она привела к искажениям реальности. С одной стороны, да, путинские войны, исторические, памятийные войны, скажем, какие-то межэтнические напряжения, это все выражается так или иначе в языке. Политики питаются этим, потому что, ну, это такая протеиновая, знаете, такая добавка, которая позволяет им довольно быстро прийти во власть, набирать проценты, голоса, и это ресурс, да. А с другой стороны, они прекрасно знают, что язык — это очень уязвимая категория, язык — это то, на что мы быстро реагируем, очень реактивно, болезненно, и поэтому, да, это целый вопрос, скажем, о манипуляциях. Я думаю, что пока этнополитическая ситуация у нас нацелена на, я бы сказал, довольно старую советскую традицию закрыть, запретить, стереть и так далее, это искажение будет продолжаться. И я думаю, что пока у нас не будет этого консенсуса о принятии истории Латвии 20-го столетия, язык тоже не вернется в категории обсуждаемого. Да? То есть на данный момент это моментальная связь с некой истерикой. Да? С одной стороны, и с другой стороны, а в состоянии истерики люди не могут создавать некий дискурс о принятии, о признании, об участии, о возможности существовать в публичном пространстве. Если мы боремся с кириллицей, это значит, что других ресурсов для политического дискурса у нас почти нет. Или мы их не развиваем, потому что, ну, это такой быстрый шприц, чтобы попасть в Рижскую думу или в парламент. Так что здесь все довольно очевидно.
Как латышская интеллигенция на это смотрит? Я тут помню, как заклеймили у нас одну даму из, по-моему, социолога. Она сказала, вот для меня язык — это всего лишь средство общения. На что ее там в Твиттере заклеймили? Как так? Как он не может быть для вас ценностью? Да? Ну вот у нее такое мнение. Оно тут же подверглось жесточайшей критике, что нет, это такого не может быть. Но мы сейчас говорим все-таки, ну это просто к теме того, что сказал Денис, не дай бог где-то оспорить вот какую-то там, я не знаю, ценность. Хотя, наверное, каждый человек может какую-то ценность для себя вывести по-своему. Опять же, да?
Несомненно, язык является, собственно говоря, способностью познавать реальность. И язык настолько близок к нам, но на самом деле язык не один, их множество. Я думаю, что именно в балтийской ситуации на протяжении столетий многоязычие было той уникальной средой, возможностью и ресурсом. Поэтому, ну, это уже отдельный разговор, когда начнется некая фаза нормализации языковой политики. На данный момент...
Это хороший вопрос.
Как бы, когда у нас лихорадка, да, там за 39 температура, в таком состоянии мы не можем обсуждать вопросы признания, участия, расширения и так далее, и так далее. Это все категории уже, когда мы выздоровели.
Мы поговорим обязательно в будущее. Взгляд, это как раз вот то, о чем ты только что сказал. Юрис, вы как видите?
Не, ну, во-первых, вы меня тут представили как представителя латышской интеллигенции. Я хочу сказать, что нет такой единой латышской интеллигенции. Начнем. Леон Ланга – это латышская интеллигенция. Марзалиты, которые постоянно, у нее один аргумент, вы знаете.
Неоднородная, другими словами.
Мы еще боремся за выживание. Вот этот аргумент, кстати, постоянный, он же присутствует с начала 90-х годов и даже... Ну, когда в 80-е годы, это был реальный аргумент. То есть, простите, 52%, при том, что меньшинство во всех больших городах, это вопрос выживания, это несомненно, да? Но говорить, этот аргумент приводить через уже сколько лет прошло, 35 лет после, когда на протяжении 35 лет латыши совершенно, латыши, я подчеркиваю, да, совершенно определенно доминировали в политической жизни. Ну, насчет культурной, это уже, опять же, другой вопрос. Но в политической жизни, несомненно, да, при таких флуктуациях, когда в начале позиция, вот, скажем так, русскоязычного меньшинства, она была такой достаточно пассивной, а потом, вот мы знаем, это время, ну, так сказать, высших достижений согласия, которые, вот, значит, остались в прошлом. Да? Так что в этом смысле говорить о единой... И, например, я уже не помню, к сожалению, не могу назвать фамилию одного... тоже выступавшего в этом Press Clubs в ТВ-24, который говорил, язык не оккупант. Что совершенно верно. Ну, язык не может быть огромным. И, кстати, что касается вот того же, что люди не могут слышать немецкий язык. Ну, простите, тут это можно так уже дальше. Но кто-то не может английский слышать, потому что у него воспоминания о временах Британской империи, что-то там, может быть, англичане не так, британцы не так что-то сделали. Я бы хотел к тому, я согласен с тем, что было раньше сказано, я бы хотел добавить, что это еще очень важно, что проявляется вот в плане языка, это в связи с языком, это такой, я бы сказал, все-таки нежитый комплекс неполноценности. Да? Вот мы, так сказать, мы были когда-то, это действительно было так, когда я прекрасно помню, причем в своем полном билингвизме, да, я прекрасно помню 80-е годы в Риге, да, когда я не мог свои какие-то, ну, основные потребности реализовать на латышском, но я мог сделать это на русском без каких-либо проблем. Да? Вот отсюда он, конечно, отсюда растут эти многие комплексы. И заметьте, если мы обратим внимание на то, какова была этнолингвистическая ситуация, ну, скажем, к концу 80-х годов, и вот если сравнить, ну, я бы сказал так, ну, я бы сказал такую жесткость этнолингвистической политики, да, то она как раз наоборот, вот скажем, ну, в Литве вообще-то никогда не было большой проблемы при их пропорциях, но в той же Эстонии там это, мне все-таки кажется, более спокойно с точки зрения, я подчеркиваю, политической элиты. То, что там происходит где-то в пивных барах, да, это уже другой вопрос, да, а на уровне политической элиты. Так что я думаю, что, ну да, это... И с чем я совершенно согласен, это то, что, к сожалению, фактически все главные социально-политические проблемы в Латвии, у нас такая, я бы сказал, дурная традиция решать на основе таких административных методов. То есть у нас это тащить, не пущать, запретить, обязать. Это мы умеем, да, а что-то делать такое в плане... Вот даже конкретный пример, мне кажется, с точки зрения, если говорить о том, что ведь очень многое, что происходит в связи с русским языком, ну, как бы подпирается или обосновывается вот то, что мы... Это вопрос интеграции, мы должны добиться того, чтобы все жители Латвии были способны общаться на латышском языке. И вот, в качестве одного из главных примеров, это единая школа, да, которая понимается теперь, ну, все учатся вместе, да. Но, простите, они учатся вместе?
Нет. Вот нет, чем, это чем нет, господин Розенвалд, это путь к единой школе. Подождите, много было очень у меня передач, это начальный путь, первый ступень.
Да, министр мне тоже говорил, мы будем делать, но мы видим, что если этот процесс и происходит, то он происходит на, я бы сказал, черепашьими совершенно темпами. Это мое представление со стороны. Я в школе не работаю, да. Но мне кажется, что в этом смысле тут другая проблема. Если говорить о том, вот, скажем, нам включить этих бывшие, ну, так сказать, такие школы национальных меньшинств, русскоязычные, в эту систему, то если будет сопротивление, то сопротивление неразумных русскоговорящих родителей. А вот если говорить о единой школе, то вот там уже будут очень разумные латышские родители, которые, с которыми, знаете, гораздо сложнее. Одних можно просто заткнуть и сказать, вы просто не понимаете, о чем речь, да? А вот других ты так просто не задвинешь и не скажешь, а что вы тут, собственно? Тут надо иметь... Ну,
Юрис, вопрос был все-таки, как вы видите, я очень хочу, я понимаю, что это такое, я хочу четкого ответа, да, на которого нет четкого ответа, все-таки, как вы видите сегодня, не 30 лет назад, статус русского языка, это какой, это что?
А это,
язык семьи?
Я могу сейчас ошибиться в плане, так просто... может быть, склероз уже, да, насчет лет, когда это происходило. По-моему, последний закон о государственном языке ясно и отчетливо говорит о том, что, собственно, русский язык вообще здесь никакого статуса не имеет. Ну вот, можете говорить на суахили, там, не знаю, на...
Иностранный язык.
На языке, одним языков папуасов, скажем, Новой Гвинеи, или на английском, это все равно. Или на русском, это все равно. Вот в этом смысле я вижу, вот это, ну, это ситуация, которая, ну, совершенно не соответствует реальной ситуации.
Тогда, получается, вот 114-я статья Сатворс, мы как это соотносится?
Нет, ну, в нашей...
А это можно, здесь можно, извините,
да?
Можно аргументировать так, что это одно другому не противоречит. Просто развивайте. Да, но это вопрос, как развивать, и в каком смысле вот тот же самый...
В каких условиях.
Да, в каких условиях вы развиваете.
Нет, там дальше еще...
В принципе, вам любой, значит, представитель той самой правящей коалиции скажет, а тут мы, так сказать, особенно...
Ничего не можем помочь.
Ничего не делаем плохого.
Да, плохого не делаем, но... Тут еще я вижу такая дискуссия последнего времени, что, в общем-то, ну, те русскоязычные, я понимаю, что термин не очень удачный, но те, которые дома говорят на русском, они не могут считаться национальными меньшинствами в силу определенных причин, в том числе исторических, поэтому эта норма к ним не применяется.
Я не согласна. Но там вопрос, во-первых, когда мы ратифицировали этот закон, я что-то доработал в секретариате по интеграции, один из вопросов – это гражданство. Второе – это некий ментальный выбор принадлежности. И мне кажется, это очень хорошая концепция, о которой мы почти не говорим, которую нигде в политическом пространстве нет политической воли, чтобы сказать, вы выбрали, давайте мы вам поможем. То есть это то, о чем мы говорили предыдущие 4 программы, да, когда я пытался так или иначе узнать, нужны ли не граждане политической элите. Оказалось, никому не нужны. 10% сидят дома, не участвуют в демократии вообще, полны фантазий откуда-то из Востока. Нужны ли они вам? Они являются у вас риском? Нет, никто ничего. То есть они, в принципе, ни госпожа Элдертон, ни Левиц, никому они не оказались нужны ни эмоционально, ни символически.
Я просто уточню, Денис, может быть, не все смотрели нашу передачу. У нас был господин Левиц, Эгил Левиц в предыдущих наших передачах, Сармита Элларте и господин Шадурскис, да? И Денис ссылается на предыдущую передачу, может быть, просто кто-то смотрит ее как первую, да? Поэтому я поясняю.
Поэтому я считаю, что у нас давно уже, как сказал профессор, у нас есть мы научились жить в параллельных реальностях, да? С одной стороны, мы говорим о том, что угроза латышской нации – это когда ее не принимать здесь внутри какая-то часть населения. Исторически это нужно было бы преодолеть. Для этого нет никаких идей политической нации как открытого пространства. Есть идея сохранения латышского языка о том, что он находится уже почти 50 лет в состоянии угрозы. Мы поддерживаем эту некую, скажем, некое состояние невроза. Мы не делаем ничего, чтобы язык этот открыть как ценность. Мы создаем с советских времен систему штрафов, комиссий, там, добровольных помощников там, того-то и того-то. В результате язык превращается у той группы, которая должна была бы с ним жить дальше в новой функции, превращается в некий болевой эффект. Это такая дрессировка в форме ДСААФа. Чуть что, сразу ошейник. Чуть что, сразу лишаем.
То есть восторга нету,
нет,
да?
Нет, на самом деле, я вижу здесь, это отдельная тема для отдельной программы, я вижу здесь множество элементов наследия этнополитики советского периода.
Так, кстати, пишут наши слушатели. Недавно, помните, была какая-то прям скандал, я бы сказала, по поводу того, что в передаче латвийского телевидения назвали, что у нас общество двух, по-моему, общинное. Там долго пришлось оправдываться, и, кстати, оправдывался не только... Ну...
А простите, вы знаете, тут надо сразу сказать, надо выяснить, уточнить термины, да? То, что у нас двухобщинное общество, послушайте, оно многообщинное даже, там большая латышская община.
Более 160 этнических,
да,
групп.
Да, это многообщинное общество, это несомненно. Вот вопрос в том, является ли у нас двухобщинным государство. Вот это другой вопрос, да. Потому что, простите, если вы хотите увидеть двухобщинное государство, поезжайте в столицу Европейского Союза. Вот вы увидите там, когда вы будете на севере, там будет все. Вы услышите на улицах, да, говорят по-французски, да, но ни одного слова по-французски вы там... Ну, я не говорю о Брюсселе. Брюссель – нейтральная территория. А в остальной Фландрии, да, вот эта часть... поезжайте в Валонию, все будет с точностью да наоборот. То есть будут говорить, там кто-то говорит по-голландски, да, все на французском языке. Вот это вам двухобщинное. Ну, там еще немцы есть, конечно. Они маленькие, но тем не менее. Вот это будет двухобщинное, где две общины имеют право, так сказать, право вето на решение другой общины. Да?
То есть, там, я согласна, это разные совершенно вещи.
Которые... Потому что у нас это, и знаете, возмущаться, и, так сказать, не знаю, тут говорить, как вы можете, да, ну, и совершенно ясно. Простите, 30 с лишних процентов, которые говорят по-русски, ну, это и есть та община. Ну.
Елена, подключайтесь, вы сидите, да, у нас мужчины уже начали общаться. Елена Матикубова, еще раз представлю председатель Латвийского общества